Текстов будет очень много. Мы начинаем одну партию, вторую, третью, четвертую, пятую, десятую. Люди обмениваются этими текстами, они хохочут. Они смеются, они расслабляются, потому что в каком-то смысле это сон наяву. Ведь смотрите, вы же не отвечаете за те сны, которые вы смотрите. Они случились, вы не виноваты, что вам приснилось. Поэтому иногда вы с легкостью можете об этом говорить. А мне сегодня приснилась какая-то дурь.
Да.
Та же самая вещь происходит, когда, например, почему люди начинают пить, в частности. А потому что я напился, я уже не отвечаю за то, как куда меня несет.
Больше того, общество говорит, ну пьяный, что
сделать? Ну, конечно же. Поэтому я в состоянии вот этого, я могу нести всякую ахинею, и все будут меня принимать.
Ну,
а если буду в здравом сознании, меня тут же не принимают. Так вот, я вывожу вот это состояние права на вот эту внутреннюю ахинейкость, на глупость, на примитивность, еще на что-то, на неопределенность. Я это вытаскиваю. И это ты, тебя очень много разного. И когда я понимаю, что во мне гораздо больше всего, чем вот этих внешних рациональных схем, мне становится с собой интересно. Ведь очень часто депрессия, опять же, происходит потому, что мы себя загоняем во внешние рациональные схемы. Цели, задачи, как надо, куда идти.
Средства, формы,
методы. Средства, формы, методы. Вот эта вся бредятина всяких тренингов, которые проводятся. Тренинги продаж, там, оргдеятельностные тренинги в России и так далее, и так далее. 7 шагов к успеху, 125 способов завоевать женщину, 139 способов удовлетворить свой желудок с помощью холодильника.
Что так много для женщин надо способов? Боже.
Вот берите вот количество вот этих книжек, которые постоянно дают кучу рекомендаций на все случаи жизни, оно бесконечно. Да. И человека все время накачивает вот этим состоянием, что делай так, и будет тебе счастье, и будет тебе успех. А когда я вытаскиваю из него вот эту энергетику, вот этой внутренней ахинейскости, этого внутреннего ребенка, эту сумму каких-то глупостей.
А вот это, вот это, я бы сказал, вакханалия тренингов, которые сейчас,
да.
Вот там на постсоветском пространстве. Это как-то связано, вот, какой-то аспект вот этого всего? Почему надо находить эти тренинги? То есть они уходят с чем-то и как-то там раскручиваются?
Ну вот как раз те тренинги, которые я провожу, в каком-то смысле это
антитренинги. Нет, я не про вас.
Потому что бизнес. Традиционные тренинги, все бизнес-тренинги, они целево, тренинги.
А почему люди ходят туда? Какую потребность они удовлетворяют, ходя туда? Еще и деньги из кармана, если платят, например.
Ну, они, скажем так, это надежда на то, что можно что-то там найти. Вот это, опять же, надежда, что я чего-то там найду. Узнаю не в знании дела. Вот с кем-то как-то там законтачусь, что-то начну понимать.
Законтачусь – это важно.
Законтачусь не в деловом отношении, даже, может быть, просто там по-человечески, допустим. Очень многие приходят на тренинги именно потому, что там создается какое-то неформальное общение, например.
То есть не хватает.
Ну, конечно, этого всего не хватает. Эффективность. Иногда бывают тренинги, которые действительно человеку позволяют обрести какое-то дыхание. Огромное количество бизнес-тренингов – это, конечно, просто откровенная манипуляция. Когда человека выстраивают в какие-то новые схемы, но меня это мало интересует. Я повторяю, это из области той психологии, которая не про меня.
Просто имел в виду, что вот есть люди, у них какая-то потребность, они там чего-то ему не хватает. Может быть, он тренингом пытается как-то...
Ну, конечно, он пытается. Но вот я повторяю, то, что когда делаю я, например, я назвал это тренингом, но это условное слово «тренинг». Потому что смысл этого тренинга заключается в том, что мы никогда не знаем результата. Хороший тренинг считается, что это результат, мы должны знать, к какому результату придем. А я говорю, ребята, расслабьтесь. Мы не знаем, что у нас в итоге получится.
А даже бизнес-план не говорит, куда ты придешь.
Но мы можем получить это. Вот с помощью этого мы можем научиться получать удовольствие от самих себя или от кого-то другого. Мы можем что-то неожиданное узнать про себя и про кого-то другого.
Давайте, может быть, все-таки у нас такая аудитория.
И это та штука, которая позволяет на самом деле. Да. Маленькие элементики, а таких много.
Да.
Я через эти штуковины, в частности, восстанавливаю нормальные отношения в семье.
То есть даже так вот?
Ну, конечно же.
Хорошо. Причем... То есть люди начинают слушать друг друга?
Да, они себя начинают слушать. Они начинают слушать себя, незнакомого себе. Вот какого-то себя такого неожиданного.
А тогда уже проще слушать другого.
Ну, разумеется, конечно же. Да. Гораздо проще принимать другого, если я научаюсь принимать себя в таких форматах.
Фактически получается так. Вот я видел мужиков, там, четвертый раз женат. Угу. И говорит, там, знал бы я, что они все одинаковые, так ну, я бы и с первой не разводился.
А как раз в этом-то история заключается.
А он до себя не достучался?
Ну, естественно. И поэтому он все четыре жены, а то и семь жен, он на самом деле, он их видел схематично. Он так ни одну и не увидел. И его никто из них не увидел.
Но, в первую очередь, себя не увидел.
Он же надеется на то, что наконец-то найдется женщина, которая его распознает. А она откуда же может его распознать? Но он надеется, он об этом не думает. Но наивно предполагает. А если он сам не умеет... А что значит распознать себя? Это не цели, не задачи, а это сумма глупостей, которая во мне есть. В каждом человеке в глубине есть сумма глупостей, наивностей, каких-то наивных фантазий, каких-то наивных каких-то импульсов, которые тянутся откуда-то из глубокого детства. Я ведь почему детством занимаюсь? Не потому, что я какой-то... Я понимаю, что в детстве коренится огромное количество вещей в переживаниях детства, которые затем, собственно говоря, всю жизнь человека сопровождают. Но он все это утопил куда-то в глубину.
А вот занимаясь...
Вот те ваши чувства. Да. Вот смотрите, можно я вот здесь маленькую реплику такую очень важную сделаю? Вот смотрите, каждый человек, осваивая свой язык родной, осваивает его по абсолютно уникальной траектории. Ваши слова, ваши предложения, ваши чувства, ваши мысли, которыми наполнена была ваша голова, когда вам было 3 года, 4 года, 5 лет, были абсолютно уникальными.
Ну, да, как у всех.
Они были вашими переживаниями. Да. У вас была своя индивидуальная траектория ползания под столом.
Ну, наверное, да.
Между стульями.
Да, нам другая
не и так далее. Ну, где вы ползали, чего за взгляд всегда ползал совершенно автономный, и вы создавали какой-то свой... И там создавался мир ваших базовых образов, базовых ощущений, базового какого-то языка. Вы его сами сочиняли. А потом вы начинаете встраивать себя в массу схем, в которых вы должны быть не вот это, не, не внутри своих этих переживаний, а вы осваиваете некие стандарты коммуникативные.
Уже общество начинает.
Языковые печатать, стандарты. Конечно. Мама мыла раму, у Нины были шары.
Наши первые слова: Ленин, Родина, Москва.
Ну, конечно, конечно, конечно. Но не обязательно.
Буквально.
Совсем не обязательно это должны быть идеологические какие-то слова.
Ну, да.
Это может быть не партия, не Ленин, мы по этому поводу много смеялись. Но дело не в этом. Дело в том, что мы можем делать совершенно не про партию и про Ленина, что все равно будет набор неких общих коммуникативных схем. Мы их осваиваем, но в этот момент мы теряем себя. Мы становимся успешными внутри схемы, но мы внутри этой схемы не можем почувствовать себя. И это отправная точка для кризиса. Мы себя теряем. Мы прожили жизнь, говорит, черт побери, а я-то где?
Но мы же все-таки в обществе живем, мы не можем иначе никак.
Вот вопрос в том, в какой степени вы можете внутри того, что вы делаете, быть собой.
А это общество тебя давит, оно тебя наказывает, оно тебя лишает компота.
Ради бога, вот. Ради бога. И в какой мере при этом вы остаетесь собой, можете позволять себе быть собой. И не надо говорить, что там Андрей Платонов мог, там Анна Ахматова могла, там Михаил Портнов может оставаться собой, потому что он такой вот великий, гениальный и так далее, и так далее. Ради бога. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что любой человек обладает этой способностью. Я все время обращаю внимание на то, мне, например, страшно интересно. Я долгое время у нас в России был один магазин, неважно, как он назывался, что там происходило. Я туда просто ходил как на праздник, потому что там на кассе работала какая-то кассирша, которая настолько феерично общалась с покупателями, что это было одно удовольствие. Это было яркое, это было фантазийное, это было круто, она просто кайфовала. И при этом она все делала очень быстро.
Человек, который кайфует, на него приятно смотреть.
Ну, конечно, и она при этом все делала очень быстро. Она потом куда-то исчезла.
Музыканты, вот особенно, когда они в отрубе, в нирване такой... И там
отрываются. Но мы при этом говорим, люди творческих профессий, а я здесь специально говорю про кассиршу. Какая там творческая профессия? Боже мой, да что кассирша? Я знаю, что там люди иногда бывают, там пол моют тряпками, и при этом одно удовольствие смотреть. Потому что чувствуется, что человек внутри.
Да.
И меня очень интересует всегда вопрос, как люди неинтересное делают интересным. Когда мне, я специально собираю такие коллекции истории, вот самое ненавистное ваше дело, ну там посуду быть. А как вы спасаетесь от нудятины, бытия, посуды или уборки дома? И человек начинает рассказывать, там песни поет, сочиняет всякие истории. Там, и вдруг оказывается, что вот это нудное, рутинное предприятие, для кого-то оказывается смертным наказанием, а для кого-то просто праздником жизни.
Я, например, очень люблю посуду мыть.
Ну?
И мне жена говорит, что ты делаешь, поставь машину.
Да-да-да.
Я говорю, ты хочешь лишить меня радости жизни? Я, когда я мою посуду, я как бы забиваюсь в свой такой уголок, где никто мне не мешает.
Да.
И я внутри себя, я вот как-то говорю, enjoy yourself, myself.
Да.
Да, это такой кайф вообще.
Вот,
и водичка течет.
Да, конечно, конечно. И каждый находит свои какие-то зоны.
Жене там говорит, другие женщины, ты смотри, какой муж у тебя. Посуду мы его не заставишь.
Да.
У меня отнять невозможно.
Но самое главное заключается в том, что вас тоже не заставишь. Если бы вас заставляли, если бы это не был бы ваш драйв, понимаете, и вас бы стали заставлять, вы бы послали всех куда подальше.
Такой вопрос. Значит, вот говоря про детство, про то, что вот в этот момент, вот от рождения там дано, и так далее. Как вы относитесь вот к таким построениям, когда мы говорим про родовую память, вот оттуда идет, из прошлых, так сказать, от предков?
Ну вот это скорее
кроме генетического, помимо чисто генного, помимо вот этого, то есть вы как-то не воспринимаете это как?
Вот знаете, у Ньютона было такое замечательное выражение,
Исаака?
Да, кажется, у него гипотез не измышляю, что-то в этом роде. Я не помню, он или не он. Да. Ну, что-то там у меня застряло в памяти. Вы понимаете, когда я могу какие-то вещи... Вот для меня есть некая информация, является, что называется, избыточной.
Так.
То есть, есть она, нет ее. Это мне не прибавляет. Вот мне не прибавляет ничего для понимания интерпретации ситуации. Больше того, вот я, когда я работаю с клиентом, я вообще пытаюсь по максимуму освобождаться от лишней информации. Лишней информации много. Мне не нужны паспортные данные, например. Мне не нужно знать там возраст человека. Ну и так далее.
Ну просто я почему спрашиваю, потому что есть люди, которые ищут причину в том, что дедушка по материнской линии кого-то зарезал.
Можно дальше.
Вот это сейчас вылезает.
Так вот, и мне на самом деле очень неинтересно. Я иногда работаю с каким-то коллективом, они начинают, приглашают меня про трудного ребенка работать, какой-то тяжелый там детском доме, и они мне начинают говорить, вот у него... Я говорю, ребята, мне это все неинтересно. Как неинтересно? Но мне неинтересна семейная ситуация. Я же не занимаюсь сопровождением семьи. Мне интересно то, что я сейчас могу наблюдать, и то, что наблюдаете вы. А учителей хлебом не корми, только дай порассуждать про причины того или иного плохого поведения ребенка. Я говорю, меня причины не интересуют вообще. Меня интересует другое. Меня интересует, как описать ту ситуацию, в которой человек находится. Меня не интересуют причины, которые загнали вас в депрессию, какие-то вот лежащие где-то. Меня интересует, как из нее выкарабкиваться.
А вот
это совсем другой вопрос. Мы все время путаем причины с тем, как...
С симптомами.
То есть нам нужно... Нет, вопрос не в том, чтобы бороться с симптомами. Вот здесь как раз история не... Просто когда мы... Ну, скажем так, вот. Есть ли у вас какая-то базовая родовая травма? Наверное, есть. Но, ребята, я ее не исправлю.
А говорят, можно туда залезть.
Вот, ребята, я ее не исправлю, я не откорректирую.
Понял.
Она уже для меня так случилась. У меня как бы мышление у меня построено таким образом.
Понял.
Я не могу до этого воздействовать, но нафига мне туда лезть. И даже проще скажу, вот ребенок в школе учится, вот скверный, он там вот не просто скверный, он там, там на каждом уроке он там гавкает без кольца. Ну просто бегает по классу и гавкает.
Бывает.
Ну да, еще куча всяких проблем. И мне говорят, вот у него такая-то семья, у него мать
пьющая. У него папа гавкнул.
Но я же не могу исправить эту семью.
Ну да.
Я их не изменю. Они ко мне на консультацию не обращались. С какой... Нафига мне знать, что там у него с семьей? Мне нужно понимать зону своей ответственности, на что я реально могу повлиять. Я не могу повлиять на рождение Михаила Портнова.
Нет.
Вот не получится так. Вот я уже ничего, ну вот в рамках моего рационального тупого сознания, да, я не смогу на это повлиять. Ну их нафига мне знать, в каких условиях он родился. И какой травматический опыт был у его родителей. Ну,
хорошо, давайте я немножко переключу вот на что. Я очень часто слышу сейчас, вот люди, которые там пишут вот, из России, Украины, они говорят, что какое-то катастрофическое состояние системы народного образования. И про университеты, видимо, кстати, что я выслушиваю, что абсолютно бессмысленно там учиться, что там вообще ничего не преподают, что там вымогают деньги, что там преподают плохо, что брал платные консультации, а на платных консультациях объясняют более понятно. Я сейчас вот про школу хочу сказать. Вот школа сегодня, да, и школа, допустим, там советская, которую мы помним, ну там, не знаю, 70-е, 60-е, вот что-то кардинальное такое произошло, что влияет вот на то, о чем мы говорим сегодня.
Ну, кардинальное произошло то, что, в принципе, интеллектуальный потенциал страны, да, стал немножко ниже просто за счет мощной иммиграционной волны.
Ну уж неужели настолько?
Ну вообще.
Может быть, потребности нет в образованных?
Нет, подождите, я, честно, давайте я в своей логике иду.
Давайте.
Ну, по количеству вам, наверное, лучше меня известно. У нас за 25 лет общее количество людей, выехавших из страны, и причем это нехилых людей.
Не в Украину, там Беларусь.
Да, не, это, да, даже если бы и туда.
Окей.
Неважно. Просто
из Российской Федерации.
Из Российской Федерации выехавших людей, ну, выше, чем была эмиграция после 17-го года.
То есть, скажем, в каких-то кругах?
Ну. У нас, ну, вот слой, вот вы же понимаете,
да,
что
то есть вот в этом слое
интеллектуальный существует... слой чрезвычайно тонок.
Да.
Я не могу сказать, что он у нас был очень хорош. Он был разным, ну, в советское
какой
время.
Был, да.
Ну, какой-то был.
Да.
И мы понимаем, что этот слой истончился.
Не потому, что вот именно евреев из него убрали.
Да, конечно,
всех остальных.
Ну, естественно, не только в евреях дело. Ага. Это первое. Истончение за счет выезда за границы страны. Дальше. Слой людей, находящихся в школах, истончился. Понимаете, в советское время умному человеку деваться, в общем-то, были ограниченные сферы, куда можно было деваться. И правда заключается в том, что я мог бы быть внутри самой тупой советской системы образования, но личность, извините, не пропьешь, она прет наружу.
Так.
И вы же прекрасно понимаете, что если вы замечательный учитель школьной истории, вы это все свое носите с собой и продолжаете им быть,
да.
А судьба так сложилась, что вы стали главным редактором «Эхо Москвы». И вы уже перестали быть учителем школьной истории.
Ну, вы, может быть, больше, чем учитель
школы. Таких... Нет, стоп, я же не про это, вы же про школу спрашиваете.
Да. А, я понял, из школы ушел.
Вы знаете, сколько такого... Вы знаете, сколько таких Венедиктовых?
Сколько народу покинуло школу?
Ну, естественно, ну, разумеется. И вы же прекрасно понимаете, что на их место приходят вовсе не Венедиктовы, а какие-то другие товарищи.
То есть не потому, что в школе именно мало платят, а просто потому, что
ну, больше возможностей. Объективно происходит вымывание.
Поэтому шахматы сейчас нет такой интереса желающих
играть. Естественно, Во-первых, я не говорю, что школа была хороша.
Ну, какая
была? Но даже по отношению к тому, что было, происходит вымывание. Это еще один фактор.
Ну хорошо, вот ребенок в школе.
Это не вопрос системы. Ведь надо же понимать, что в самое гнусное время,
да,
советское, там какое-то там сталинское, в 30-е годы, в школах было очень много приличных людей.
Да, правда.
Они могли быть в самой дурацкой, встроены в систему дурацкого наркопросовского образования, но личность наперла.
Ну и учителя зарабатывали нормально, мы нашли нормальные люди.
Да нет, там были в 30-е годы, заработки были плохие, но дело не в этом. Я знаю, это просто были люди, которые, ну вот, понимаете, вот, люди, которые культуру несут на кончиках пальцев. Культура языка.
Ну,
культура...
старой школы много где.
Ну, естественно, естественно. Да и кроме, да и не только из старой школы. И те, кто заканчивала школу коммуна наркопроса, как там, скажем, Дмитрий Сергеевич Лихачев, со всеми этими сумасшедшими экспериментами 20-х годов, когда там строили там Дальтон-планы, еще что-то там.
Черт знает, очень что-то... многие люди, на самом деле, абсолютно не соответствовали системе, в которой они
были. Ну, разумеется. Это
совершенно полное отрицание.
Да, какое-то. Естественно, естественно.
Да.
И школа пульсировала этими людьми. Независимо от того, какие портреты висели на стенках, и по каким программам происходило школьное образование.
Вот ребенок. Вот мы были ребенками, ходили там в школу, мы были октябрятами, пионерами, комсомольцами. И мы жили в каком-то таком, ну, как сказать, в каких-то рамках, которые нас куда-то вели. Мы примерно знали, что будет. Потом довольно примерно было понятно все.
Но при этом некоторое количество думающих людей было.
Было.
Думающих людей, которые время от времени, вы видели по их лицам, что они знают гораздо больше, чем они говорят.
Они помалкивали, да.
Ну, конечно. И иногда молчание было более говорящим, чем разговор. А иногда были некоторые реплики бросаемые, а еще что-то. И в результате вы очень многое выстраивали из контекста. Очень многое на провокацию вашего мышления. И мышление, я сейчас не про политику даже говорю. Не про то, что хорошо и что такое. Ситуация была более объемной. Сейчас, именно за счет того, что, как ни странно, политически она была плоской, а человечески она была более объемной.
Знаете, я помню анекдот, как лектор из общества знания, его в колхоз послали, и он там рассказывал, ну, атеистическая была лекция о том, что Бога нет, и, в общем, как космонавты летали, все, в общем, разоблачили, все такое. И там батюшка тоже сидел, и он, ну, уже так, он кураже, и он говорит, ну что, батюшка, может, вы что-то скажете? И батюшка поворачивается к залу и говорит, братья, Христос воскрес. И, значит, вся братья, значит, говорит, воистину воскрес. То есть, я к чему говорю, что, конечно, мы слушали это все, но им трудно было. Хотя, до многих они достучались, вот в смысле отмораживания мозгов, но в общем-то...
Ну вот, происходило много чего, и самое главное, повторяю, был все равно вот какой-то вот слой людей, который вот в этой образовательной пахоте, такой невидимой, принимал участие. Потом это стало размываться.
То есть сейчас вы хотите сказать, что, во-первых, учителя, как-то не учителя, а вот но влияние общества. Вот
функционализация.
У ребенка в школе есть какая-то цель, которой он движется в школе? Ну, кроме того, что он формально должен закончить школу.
Теперь дальше смотрите. Школа очень разная. То есть, вот когда я, во-первых, вам сказал о том, что вот в принципе вымывание произошло, это безусловно, но с другой стороны, я четко понимаю, что очаги некоторые очаги, школьные очаги, в которых есть нормальные вменяемые люди, и школы, которые пытаются строить полноценное образование в культуре, они сохраняются. Но их мало. Их очень мало.
Я как раз закончил вот знаменитую ныне, как бы так сказать, печально знаменитую 57-ю в Москве. Слышали,
да? Да-да.
Вот. И это, конечно, был такой действительно островок очень ну, прикольный.
Ну да, да, конечно. Нет, ну и таких островков было тогда много. Ну, сейчас такие островки
были,
есть.
Были,
но сейчас таких островков меньше.
Не больше.
Нет, их меньше. Они гораздо более локальные.
А ведь если родители могут деньги заплатить, значит, можно было бы, ну вот как бы, это же теперь коммерческое, можно же теперь, просто если деньги есть, можно ребенка послать в хорошую школу, должна быть...
А тогда объясните, пожалуйста, что такое хорошая школа, что значит послать? Школа – это функционально, если мы опять же отталкиваемся от того, что школа – это некий уклад человеческой жизни, в которой присутствует некоторое количество мыслящих людей.
Да, ценности определенные.
Ну, разумеется. И это вот та 57-я школа, про которую вы вспоминаете, была именно такой.
Да, конечно.
Которая наполнялась личностями. И таких школ было много. Или там физмат-школа в Новосибирске. Там еще куча таких школ, на самом деле, было, которые аккумулировали в себе очень мощное человеческое, личностное и прочее-прочее содержание. Это были действительно очень мощные такие агрегаторы, вот некоторого неформального образования.
То есть, я-то думаю, что сейчас больше такого стало. Мне казалось, что раз коммерциализация, есть люди, у которых есть деньги, в Москве, например, много людей с деньгами.
Я повторяю, вопрос не в деньгах, а в вымывании. Ну, человеческий ресурс не безразделен. И если вымывается...
Это же деньги нет.
Ну, а где вы их возьмете-то? Черт побери. Ну, извините. Ну и кроме того, что значит за деньги? Вы же понимаете, что к школе, кроме всего прочего, существует, остается какое-то совершенно презрительное отношение у тех же самых коммерсантов. Да. То есть, ну да, мы будем вам платить достойную зарплату, ну там, ну в пределах там. Ну и при этом так, счетчик работает, и на автомате предполагаю, ну что там учителю можно платить? Ну будет он получать $1000, и пусть радуется. Ну это же круто, $1000 получать.
Ну, в Шадринске, наверное. Ну, в Москве мало.
Так это вообще унизительная ситуация на самом деле. Извините, пожалуйста, но что я буду с этой $1000 делать? Ну, это же смешно совершенно.
А вот когда Медведев там, ему говорят, вот там мало платят учителям. Он говорит, ну ты же не шел в школу за деньги. За деньги. Ты же шел, хочешь деньги, иди
в бизнес. Но вопрос опять же не про это. Вопрос вообще не про деньги.
Да.
Не в этом дело. Вопрос в том, что вот произошло вот это размывание кадров. И дальше. И большая категория людей, как Венедиктов, так еще кто-то, они просто ушли в другие сферы. Эти сферы появились. Сферы, в которых можно зарабатывать или заниматься самоактуализацией.
Наверное, был хорошим учителем.
Ну да, да, да. Но есть следующая история, кроме, еще, кроме этого, кроме того, что я могу заниматься самоактуализацией в других сферах, там в бизнесе, или там в журналистике, или еще где-то, в школе в последнее время сокращается возможность самоактуализации. Если в 90-е годы там был момент, когда школа давала возможность учителю быть собой.
То есть не прессовали его?
Ну, конечно же. Уровень свободы внешний был гораздо выше. В последние десятилетия, конечно, произошла катастрофа, связанная с тем, что резко сократился уровень внешней свободы.
Я с одним... Он когда-то был моим...
А для школы это...
Когда-то был моим учеником, парнишка. В той же 57-й школе я немножко преподавал, вот он был моим тогда учеником. Он преподаватель математики. И он преподавал не в 57-й, а там есть родственная такая, 179-я школа. И оказывается, что сейчас в школах есть такая должность замдиректора по безопасности. Я, например, не знал. Вот он у нас рассказывал на канале. И в итоге ему пришлось из этой школы уйти, потому что он, там у них дзебао такая есть, доска, там, куда люди вешают какие-то заметки интересные. И он один раз повесил из новой газеты, не то чтобы он там откуда-то из, не знаю, там Нью-Йорк Таймс, из новой газеты что-то повесил, его предупредили. А он потом опять повесил, ему пришлось уйти из школы. Вот, а он очень яркий, он в Израиле преподавал, он вернулся в Москву. Вот, и тогда, и я не знаю, где он сейчас... Учитель. Он сейчас тем самым репетитором работает. Он не работает в школе больше. То есть, казалось бы, математическое, казалось бы, все-таки там немножко ослабление должно быть в правилах.
Ну вот, и, конечно же, именно потому, что вот сейчас происходит вот эта очень жесткая идеологизация в условиях. Смотрите, в 30-е годы идеологизация школы не была катастрофически страшной по одной простой причине.
Какой?
Ну, школа была наполнена неизбежно по факту людьми, которые были возделаны классической гимназией.
Да. Ну хорошо, был, я понял, такой флейвор был.
Ну, естественно, там была прорва народу, которая неизбежно на себе много чего.
А вот школа, допустим, на периферии и школа в Москве. На периферии даже больше свободы, наверное.
Ну, в общем-то, да.
То есть, как бы,
иногда,
чем,
да.
Чем дальше от...
Да, какой-то, в какой-то мере, ну, опять же, какая периферия? Если это далекие якутские села, то там свободы по-прежнему очень много. Но их, ну да, когда до ближайшего села я на вертолете лечу 400 километров.
Приходилось?
Да. Okay. Ну извините, пожалуйста, там 400 километров, а в селе всего 500 человек живет.
Так и может вот... его переселить куда-нибудь?
Так люди живут не ради школы и учебы, а ради того мира, который они возделывают. И это целая вселенная. Это для меня это было одно из самых счастливых времен, когда я путешествовал по якутским школам. Вот я там попадал на вот эти островки свободы.
Но это дети якутские или
русские? Да, конечно, разумеется, абсолютно.
Не русские.
Абсолютно, там все на якутском языке, разумеется.
А, по-русски не говорят?
Нет, конечно. Нет, они говорят по-русски, но основной язык якутский, конечно. Okay. И они живут связанные эпосом Аланхо.
А ну тогда, конечно, они там...
Ну что вы, конечно, да.